Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 18 мая, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город, и в этом часе одну тему берем более серьезно, обсуждаем в рамках программы «Своя правда». Состояние здравоохранения. Что нужно менять, если мы говорим о том, что здравоохранение нужно улучшать? Сегодня появилось сообщение о том, что собираются менять правила постдипломного образования для медиков. Говорят, сделают это по-другому, то есть качество постдипломного образования собираются улучшать. Может быть, надо улучшать на самом деле качество основного образования, может быть, вообще как-то по-другому отбирать людей, которые хотят стать медиками, а может быть, все нормально, и так об этом будем говорить, параллельно следим за лентами новостей. Вот, например, срочное сообщение от ТАСС, заявление Мединского, он утверждает, что политика киевского режима противоречит подлинным национальным интересам собственной страны. Вот Захарова тоже делает заявление. С ее точки зрения, действия Молдавии в отношении России заставляют усомниться в стремлении Кишинева к нейтральному статусу. Все это с ленты агентства ТАСС зачитываю. Теперь по поводу пробок. Коротко совсем, пятибалльные пробки. Напомню, на сегодня нам Яндекс обещает пробки более серьезные, чем в последние дни были. Шестибалльные в 6 вечера и 8-бальные пробки с точки зрения Яндекса сегодня возможны в городе в районе 7 вечера. Приступаем к обсуждению. Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный к нам присоединяется. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, с вашей точки зрения, во-первых, как можно оценить качество российского здравоохранения на сегодня?
Ну, среднее качество, если так говорить такими общими терминами. То есть отмечается сегодня, безусловно, и сильные стороны, связанные с еще прежними советскими традициями сохранившимися. Ну и слабые стороны – это отрыв, скажем так, от передового опыта, от современных литературных источников, в том числе для многих из наших медицинских работников и, в частности, врачей. К сожалению, ни времени, ни возможности вникать в этот опыт, погружаться в него у большинства из них нет.
А вот этот отрыв, о котором вы говорите, в чем его причины? То есть время, они слишком загружены?
Они не просто загружены, многие из них перегружены, потому что 1,5-2 ставки – это то, что не оставляет порой время на то, чтобы пообедать и там какие-то свои естественные надобности справить. Я уж не говорю про то, чтобы почитать новую литературу, а еще и перевести ее, а еще и в первоисточники.
Алло.
Профессиональные навыки.
Да-да.
Это весьма сложно.
Так, теперь дальше. Как бы то ни было, что бы вы ни говорили о том, что времени нет, насколько я понимаю, согласно существующим правилам, врачи занимаются повышением квалификации, они обязаны это делать.
Обязаны, да, минимум раз в 5 лет. Ну а по современной системе непрерывного образования, бальной, они этим должны заниматься непрерывно, постепенно набирая необходимое количество баллов до очередной аккредитации.
То есть они это делают, но отрыв все равно существует?
Они это делают, но дело в том, что сегодня существует огромное количество разных образовательных организаций, в том числе и занимающиеся откровенной халтурой, которые начисляют баллы, фактически не, скажем так, не проводя никакого обучения, по сути, не давая никаких новых знаний. Ну и поэтому инициатива Минздрава по упорядочиванию этого процесса, она вполне объяснима.
Так, она объяснима. То, что вы знаете об этом процессе, с вашей точки зрения, действительно приведет к какому-то качественному изменению?
Она перейдет к тому, что Минздрав сможет контролировать программы. Естественно, на основании этих программ он сможет лицензировать, условно лицензировать соответствующие образовательные организации. Ну и, естественно, определять круг навыков, необходимых для того или иного специалиста. То есть, по большому счету, он берет на сегодня в свои руки, в том числе и ответственность за подготовку специалистов.
Да, но работать-то врачи все равно будут на 1,5-2 ставки, и времени на это образование у них будет все равно не так много. Значит, они попытаются обойти все эти усложнения.
Ну, это будет сделать гораздо сложнее, чем это происходит сегодня.
Ага. с вашей точки зрения, когда мы, как пациенты, поймем, что врачи стали более качественными?
Ну, я думаю, для этого должно пройти 3-5 лет, не меньше.
Угу. Ждем. Алексей Куриный, спасибо. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья был с нами на прямой связи. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. Кстати, к вопросу о павильоне «Здоровая Москва» в Коломенском, о чем писала Анна. Да, действительно, павильон есть прямо в Коломенском. Это легко найти на сайте во всей этой программе «Здоровая Москва». А теперь по поводу наших голосований. Их два сегодня. Они уже появились на нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», где, кстати, не только голосование, не только новости чуть не ежеминутно появляются, где можно и видеотрансляцию. За ней следить можно прямо в этом телеграм-канале, можно еще ВКонтакте смотреть, можно также смотреть у нас на сайте говоритмосква.ру. Теперь про голосование. В России предложили изменить правила постдипломного образования для медиков. Считаете ли вы, что систему обучения врачей надо реформировать? Да, надо реформировать всю систему. Первый вариант. Второй вариант. Да, только систему дополнительного обучения. Третий вариант. Да, только систему основного обучения. С дополнительной уж как-нибудь разберемся. И, наконец, нет, проблема вообще не в этом. Смотрим, посмотрим, что получится в результате этого голосования. Оно уже идет. Присоединяйтесь, проголосуйте, потом начинайте звонить. 7373948, код города 495. Юстас утверждает, что врачи в России работают по 36-33, а некоторые 30 часов в неделю. Это позволяет им трудиться на полторы или даже две ставки. И что вы предлагаете в этой связи сделать, чтобы врачи трудились 40 часов в неделю? И не могли трудиться на полторы или две ставки. А откуда слушатели, которые не врачи, могут знать, как и что реформировать, пишет Андрей? Могут не знать, но могут и знать. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Возвращаясь к тому, что мы обсуждали про павильоны «Здоровая Москва», помните, Андрей нам написал, 500-й, кстати, Андрей написал, лучше бы в поликлинике прибавили врачей. Так вот, нам надо врачей прибавить. Надо заставить врачей лучше учиться? Надо заставить врачей лучше учиться, когда они уже врачи? Надо настроить больше павильонов здоровья? Как реформировать здравоохранение? Вот это же более широкий разговор на эту тему. 7373948, телефон прямого эфира. И как обычно всегда, 698-й вернуться к советской системе, и тогда на радио смс-ками не придется детям собирать. А вы уверены, что в советской системе детям не приходилось собирать, может быть, просто потому, что смс-ок не было или нельзя было даже дать вам возможность знать, что каким-то детям приходится собирать деньги на лечение? Вы уверены в том, что всех детей правильно и в полном объеме лечили в советское время? Это ведь тоже важно. Я врач с первоклассным образованием, большим опытом работы, и я устал быть врачом. Уйду, говорит 717-й. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Давайте.
Максим, Москва. Значит, смотрите, вот павильоны «Здоровая Москва» у нас строят везде, да? А вот вы, наверное, не знаете, есть такая больница имени Мухин, да, это бывшая 70-я городская. Вот там закрыли и роддом, и детское отделение.
И
это
что?
Так просто для сведения.
Ну, это, еще раз, это ничего не значит. Это ничего не...
они, непонятно.
Не, а вы знаете точно, что взамен этого
да,
ничего
нет? Да, я знаю, у меня просто там родственница, всех сократили, скажем так.
Или трудоустроили в другое место. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. К сведению, реформируйте как угодно, только отмените Болонскую систему, пишет Юстас. То есть Болонскую систему отменили, и все заработало. Врач, который был вчера недостаточно хорош, стал хорош на все 100%. Или 435-й. Надо, чтобы ОМС был как ДМС. То есть надо, чтобы за ОМС платили больше. Мы платили больше? Или кто? Надо убрать уголовную ответственность врачей и заменить ее страховкой, пишет мастер. Так она в основном заменяется другим. Уголовная ответственность бывает далеко не во всех случаях. Давайте тоже не будем преувеличивать. В Литве в 89-м году девочке отрезала ногу, вызвали борт на Москву. Сейчас ходит вот такая советская система. Сейчас годами ждать. Это вы на 100% уверены? Это случай, о котором знала вся страна? А ведь были случаи, о которых наверняка вся страна не знала. Милицию переименовали в полицию, и все ведь стало хорошо, пишет 759-й. Или вот про реформы давайте, ну хорошо, не надо реформировать. Вот 51-ю закрыли, к товарищу перевели в 29-ю целое отделение. Сейчас давайте 40-ю больницу вспомним. Это реформа. Мы не знаем, что там в результате произойдет. Одно закрывается, в другом месте строится намного больше, и, возможно, там, где намного больше, есть место для трех больниц. Или нам важно, чтобы в каждом месте сохранялось по небольшой больнице? 7-3-се, в медвузах нет болонской системы, проблемы с интернатурой и ординатурой, пишет 698-й. Правильно, а доктор Корзан пишет, что все дело в целеполагании, нужно вернуться к оказанию помощи, уйти от оказания услуг и зарабатывания денег. Ну вот, прекрасно. Вот мы опять возвращаемся к тому, что просто вот переназови это, и всем будет хорошо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, Андрей.
Да, Андрей.
Слушайте, я вам скажу так. Вот я, моя семья и мои знакомые, мы живем, да, в области, в Московской области. Мы ходим все в основном в платную клинику. Эта клиника развивается, уже 5 филиалов открыла. Вы знаете почему? А все просто потому, что ни снимок, ни МРТ, ни УЗИ, ничего без очереди в течение 2-3 недель не сделать.
Так, ну, а у вас все... Подождите, а у вас все всегда срочно?
Подождите, вот я пришел в травмпункт, передо мной 20 человек.
Так.
И человек говорит, я сижу 3 часа уже,
так.
Не попаду. Я пришел с открытым переломом. Я разворачиваюсь, еду в платную. Заплатил 1200 рублей, заплатил...
Так, а чего тогда жаловаться? Ну, правда, есть люди вообще платные, точнее, бесплатную или как, страховую помощь ждут там где-то месяцами попадания к врачу в других странах. То есть какие-то страны, в которых вот вы приехали и говорите, я прямо сейчас хочу. И вам дают это? Тут тоже вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Есть некие сакральные знания, которые врач получает в ординатуре, и они наверняка называются жизненный опыт. Это мастер продолжает. 7373948. Так что, нам надо так сделать, чтобы вот клиника была на каждом углу, и если человек приезжает, и есть более одного человека в очереди, то тогда, значит, надо строить еще одну клинику? Это тоже важно. Если мы серьезно это обсуждаем, значит, это должен быть вариант, который мы обсуждаем тоже. Но за это придется платить. Да, прошу.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, вот, может, конечно, Штаты не самый там прекрасный пример в плане медицинского обеспечения, но вот у меня хорошая подруга живет там, она платит огромные деньги за страховку, и это я к чему говорю, что боюсь, что качественное медицинское обслуживание невозможно будет в нынешних условиях получить, за это ничего не заплатить. Ну, или заплатив, ну, как бы там...
Да, но у нас много людей, которые не смогут вот это вот... Как вы, я забыл, охарактеризовали количество денег, которые платит ваша подруга?
Ну, это значительная часть ее зарплаты.
Ну вот, а у нас люди не смогут столько заплатить?
Ну, тогда вариант только второй. Это полностью должно взять на себя государство и вообще тогда отменить. Если мы не можем заплатить столько, сколько должны за медицинское обслуживание...
Так государство тоже не сможет заплатить столько.
Ну, тогда варианта, третьего варианта не будет. Если никто не может заплатить, то это стоит.
Кто-то, где-то должен быть шкафчик. Хорошо. Так, ну, никто не верит про открытый перелом и 3 часа. Вот Николай, например, об этом пишет. Вот, например, об этом пишет 698-й. Срочное состояние в приемном покое берут всегда вне очереди. Вадим говорит, Куба беднейшая страна региона, там великолепная медицина для всех. Уже неоднократно спорили по поводу того, насколько великолепна та медицина. Там есть вопросы. На самом деле, по поводу здравоохранения в любой стране есть вопросы. Лофт пишет, подруга в Испании живет с ковида, там скорую, с ковидом, видимо. Там скорую вызывают только при смерти или сам едешь на такси. Люди не привыкли вызывать по любому поводу, да и очереди в больницу. Так что в Москве, по крайней мере, еще нормально. Павел Брандт, врач-невролог и медицинский директор сети клиник «Семейная». Павел Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос. Как вы оцениваете состояние российского здравоохранения?
Оно есть. Уже неплохо.
Ну, это как бы, ну, хотя бы по пятибалльной системе, если можно.
Слушайте, ну, сложный вопрос, особенно сейчас мы не понимаем, что будет дальше. Ну, пока есть, как оно как было, так и есть, пока ничего не поменялось.
как было, так и как было когда?
В прошлом году.
Ага, мы сравним все-таки с прошлым годом. Хорошо, тогда дальше. Вот эта история, что врачей надо чуть иначе обучать. Ну, когда мы говорим про постдипломное образование, с вашей точки зрения, это история про то, как улучшить здравоохранение?
Ну, в принципе, да, во всем мире врачи учатся постдипломно там от 3 до 5 лет, до 7 лет даже, да, у нас это гораздо более короткий промежуток, за который подготовить полноценного врача бывает не всегда возможно, особенно по сложным хирургическим специальностям.
Но ведь у нас сейчас врач тоже должен заниматься постдипломным образованием, или это не работает?
Почему? Ну, постдипломное образование у нас сейчас, во-первых, есть варианты, когда врач идет сразу после института в поликлинику, что, в принципе, нигде в мире уже давно не применяется. А второй вариант, что он может идти в ординатуру, ну, 2 года. Это мало.
Как это можно решить, с вашей точки зрения?
Ну, ввести более длинные ординатуры или резидентуры, как угодно. Да, там 3-5-7 лет. Просто во всем мире это история, за которую платит не человек, а за которую платит государство. То есть врачу уже зарплату. Он работает и обучается одновременно, а потом уже выходит в самостоятельное плавание.
На ваш взгляд, наше государство способно оплатить здравоохранение так, чтобы оно было выше уровнем?
Ну, я думаю, что способно, конечно.
Насколько это больше, чем сейчас?
Слушайте, я точно не экономист и не могу вам сказать, насколько это больше. Это вопрос к экономистам. Но то, что это возможно, 100%.
Спасибо. Павел Брандт, врач-невролог, медицинский директор сети клиник «Семейная», был с нами на прямой связи. Мы продолжаем. Голосование продолжается. Голосование в нашем телеграм-канале. Мы спрашиваем, что менять? Ну, вот если мы говорим про систему обучения врачей, да всю систему обучения надо менять. Второй вариант, надо вот дополнительное обучение как-то реформировать. Об этом мы уже поговорили и с Алексеем Куриным, и с Павлом Брандтом только что говорили. Нет, только систему основного обучения. Вот там, в начале, когда вот только приходят в мединститут или университет, как угодно называйте, вот там проблема. Ну или вообще проблема не в этом. Вот видите, кто-то тут рассказывает у нас, что с открытым переломом можно 3 часа просидеть в очереди. Тут какая разница, как обучать врача, если пациент может, грубо говоря, не досидеть до окончания, вот до попадания в кабинет врача. Какая разница, какой там врач? Четвертый вариант голосования, вот он тоже есть. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте, Юрий, это Лимузин. Я с большим уважением отношусь к вашему таланту ведущего. Вы великолепный тролль. В хорошем смысле. Из этого, значит, ну ладно, продолжим по теме. Смотрите, медицина, как и еще парочка моментов в нашей жизни, является основным тем, чем должен получать человек, да? Мы все время смотрим, давайте посмотрим, как в Америке, давайте посмотрим, как в Европе. Это прекрасно, но у нас почему-то не получается, как там. Может быть, в связи с последними событиями изменения глобального вообще во всем, в нашей жизни, и в мире, скорее всего, это будет. Может быть, нам сесть просто и решить, как у нас должно быть, чтобы медицина стояла лицом к человеку, чтобы это было в регионах, как в Москве. В Москве уже прекрасная медицина.
Стоп,
платная,
стоп.
Бесплатная, страховая.
Прекрасная? Я не ослышался?
Как?
Прекрасная, вы сказали, в Москве?
Прекрасная, у нас прекрасная медицина. Я по страховому полису, который мне выдал работодатель, мне вырезали грыжу из позвоночника абсолютно бесплатно. И я еще проходил реабилитацию и прочее, прочее, прочее.
Но это сейчас ДМС. Это ДМС.
Да. Это что, плохо, что ли?
Не, ну это далеко не у всех это есть.
Но работодатель, насколько я знаю, если вы работаете официально, вам обязан предоставить медицинскую страховку.
Да ну.
Должно быть у каждого.
Это в какой стране вы работаете?
В России, в Москве.
Ага. Работодатель обязан. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Так, даже не обсуждаем по поводу того, что не той национальности врачи. Спасибо, 645-й. Будет продолжаться, мы будем вынуждены вас забанить. 7373948, телефон прямого эфира. Проблема не в образовании, а в желании человека получить это образование. Глеб с Урала пишет, у меня брат закончил и ординатуру, и интернатуру. Талант, хирург, уролог. Но он ушел из профессии, так как не хватало денег прокормить семью. То есть надо больше платить врачам. При том, что мы помним, что зарплата врачей, и это, в общем, насколько я помню, не особо даже и опровергается по фактам, она сильно выше средней. Ну, как кажется. 7373948. Надо еще больше. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий, Андрей, Москва. Вы знаете, мне нравится медицинское обслуживание, но не когда дело не касается узких специалистов. Например, дерматологов, ну реально хороших очень мало. Окулисты тоже очень прямо вот разные, по ребенку своему знаю, честно сказать. То есть вот узких специалистов, таких глубоких, я вот, эндокринологи тоже проблема. А вот общие практики врачи действительно хорошо осматривают, все нормально, хирургия прекрасно поставлена, операции делают.
Прекрасно. Давайте мы отдельно, наверное, поголосуем по поводу уровня московского здравоохранения, наверное, уже во второй получасовке. Юстас, после медвуза устроиться на работу можно только по хорошему блату. Юстас, а как люди устраиваются, на ваш взгляд? То есть они все там по блату, что ли, работают? Есть люди, которые заканчивают и устраиваются, и работают. А опыт, говорит, можно получить только работая. Какой-то замкнутый круг. Но это, как кажется, замкнутый круг, который родился у вас. Потому что, ну, я знаю людей, которые заканчивали и начинали работать. И зарабатывали опыт. Другой вопрос, кем они работали? Тоже хороший вопрос. Но это уже другая история, опять же. Если вы хотите начинать опыт с главного врача поликлиники, то, может быть, могут быть сложности, если вы только что закончили институт. ДМС, пишет Ольга, ну, это к вопросу о том, о чем говорил Лимузин. Вообще-то это дело добровольное. Хочешь — бери, хочешь — не хочешь — не бери. Никто не может обязывать. У нас в городе главврач получает 260 тысяч рублей, а моя жена 23 тысячи, пишет из Чехова в Московской области Вадим Борисов. Ну, это к вопросу о том, какие деньги получают в медицине. В Москве бесплатная отличная медицина, пишет Алекс. Скорая приезжает быстро, медицинская помощь качественная, бесплатно удалили камень из почки, а это довольно сложная операция. Мастер говорит, ну, главврач, подождите, это административная единица, почему мы считаем, что он должен лечить? Ну, хорошо, значит, кто там? Заместитель главного врача. Кстати, главные врачи тоже бывают врачи. Они бывают, даже практикуют. Так вот, мы сейчас не об этом. Мы говорим о другом, что есть завышенные ожидания у выпускников медицинских вузов, которые считают, что если они, ну, обучились в медицинском институте, то они тут же должны быть врачом. Вопрос. Насколько это действительно так, и насколько действительно безблатно можно получить такую работу. И главное, нужно, чтобы получали бы такую работу безблатно или с блатом, неважно. Марина, для начала надо разобраться с коррупцией при поступлении в медицинские вузы. Ну хорошо, все, лечимся как-нибудь, нам некогда, мы разбираемся с коррупцией при поступлении в медицинские вузы. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Прошу.
Ну вы знаете, я не могу сказать, что у нас в стране плохая медицина, вот в целом. Не только в Москве, но и в России, даже называется. Я приведу просто простой живой пример. Вот у меня тесть, недавно им сделали операцию по линии онкологии на легком, без вскрытия грудной клетки, а проколами. Я даже забыл, не совсем термин, как это называется. Но это, типа, очень крутая технология. И мы вот узнавали, в Германии такая операция обошлась где-то в 180 тысяч евро.
Ну, если бы это было без страховки, видимо.
Ну, это стоимость операции там.
То есть, ну, да.
Ты из России туда приедешь и сделаешь. Страховку ты можешь 20 лет платить, чтобы один раз это сделать. Я думаю, не сильно дешевле выйдет. Единственное, за что мы платили, это мы оплачивали палату, ну, индивидуально. Вот, все остальное сделали
бесплатно. За удобство, короче.
Ну, в общем, за комфорт, да. Все чисто по медицине, все сделали абсолютно бесплатно в рамках полиса страхового. Поэтому, ну, вот как-то так.
Как-то так. Мы продолжаем. Надо ставить на голосование вопрос об уровне московской, хотя бы московской медицины. Главврач должен лечить рядовых врачей, лечить в кавычках, пишет Юстас, чтобы те, в свою очередь, хорошо лечили без кавычек. Пакт 13, у всех выпускников такие ожидания. Журналистов наверняка тоже, сразу на Первый канал и сразу генеральным директором. Да чего генеральным директором? Сразу Эрнстом. Жена работает в больнице медсестрой, получает 23, а главврач... Откуда вы знаете, сколько получает главврач? Вот это тоже интересно. Лофт МСК. 180 тысяч евро. Вопрос. А мы хотим, как в Европе? Действительно? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Среда, 18 мая, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Видеотрансляция ВКонтакте, видеотрансляция в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Там же, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», было одно, а теперь уже два голосования. Первое голосование, значит, по поводу того, как надо обучать врачей по-другому. Ну, если надо по-другому. Там четыре варианта ответа. А так весь наш разговор подводил к тому, что надо еще одно голосование завести, и мы завели его в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Выложили в 17 часов 32 минуты второе. Как вы оцениваете ситуацию в московском здравоохранении? Прекрасная, отличная. Ну, вы слышали, у нас в эфире были и другие оценки, но все-таки, как вы оцениваете ситуацию? Заходите, голосуете. Отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо или не могу оценить? Ну, может быть, вы вообще к врачам не ходите, или, к примеру, не ходите в московское здравоохранение, а исключительно куда-нибудь в подмосковное стараетесь отправиться. Значит, что еще? Ваше сообщение. Тоже мне секрет, сколько получает главврач. Статистику ведь ведет медсестра из статотдела, а больница маленькая деревня. Насколько можно верить этим данным, тоже вопрос. Вот, например, Вадим Борисов продолжает, он говорит, у меня официальные данные из налоговой декларации. То есть в налоговой декларации доходы. Или вы считаете, что все доходы главного врача – это обязательно его зарплата? Это важно. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, сегодня появились сообщения, что для врачей будет Минздрав разрабатывать единые программы повышения квалификации. То есть врачи будут лучше повышать квалификацию. Более качественные программы, более жесткий контроль, как предполагается, это улучшит качество работы врачей. С другой стороны, да, улучшит, но, видимо, у них будут проблемы, потому что им же надо работать, чтобы получать больше денег на полторы, а то и две ставки. Многие говорят, что только так врачи обеспечивают ныне существующий их уровень достатка. Значит, проблема. Что делать? Главврач отчитывается о доходах ежегодно. А кто спорит, Илья? Нет вопросов. Так о доходах или об уровне зарплаты? Чувствуете, насколько это разные цифры могут быть? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Анатолий. Тут говорили про то, что нужно более подробно обучать после окончания институтом врачей молодых. Знаете, такая, я работал в скорой помощи очень долгое время водителем. И повидал много врачей, и главная проблема молодых врачей, которых в основном и отправляют на скорую помощь, поликлиники, это их непонимание того, что любая жизнь требует экстренного решения. То есть, когда мы выезжали частенько на вызов с молодыми врачами,
Но любой молодой человек с трудом принимает решение, я понимаю.
Нет, понимаете, здесь прям такая, что человек говорит, мне плохо, у меня температура 38, то есть как бы вот 39, она растет, она не сбивается. И врач, пользуясь определенным регламентом, который есть у врача, о том, что он не имеет права формально забирать человека, на это ссылается, хотя врач может позвонить, объяснить ситуацию и отправить данного человека, забрать его в больницу. Но опять же таки, это макулатура, это бумага, это нужно человеку, врачу оформлять.
Подождите, я понимаю, но не только, у врача все-таки есть знания. И есть определенный регламент, о котором вы сказали. Не каждый, кто говорит, мне плохо, и у меня 38, должен поехать по скорой в больницу.
Есть заболевание, когда у человека, допустим, уже идет температура, вот у меня был вызов, мы приехали, у человека температура держится несколько дней, уже 2-3 дня держится температура высокая. Человек просто уже, на него не действуют антибиотики и тому подобное. Ему говорят, что если у вас температура поднимется до 40, звоните, вас заберут. А человек живет один, чтобы вы понимали. Он живет один.
Нет, это я понимаю, но просто как бы мы опять говорим о ситуации. Вот я водитель, я вижу, человека надо забирать, а врач этого не видит. Это тоже важно. Может быть, у врача есть какие-то дополнительные знания на этот счет, помимо всего прочего. Ну ладно, теперь про коррупцию. Сейчас нет коррупции при поступлении в медвузы. Единый госэкзамен не дает, утверждает 698-й. Мастер говорит, подождите, нам во время ковида говорили, что у нас медицина лучшая. Что же мы улучшать-то собираемся? Ведь лучший враг хорошему. Но что-то мне подсказывает, что в данном случае мастер как бы шутит. 7373948. Телефон прямого эфира. Еще раз напомню, у нас сегодня два голосования, выложенные в 17 и в 17.30. Найдите оба и проголосуйте, пожалуйста. В первом голосовании, надо ли что-то менять в обучении врачей? Ну, с вашей точки зрения, мы не требуем, чтобы это только врачи голосовали. Ведь, это такая штука, которая каждого касается. И дальше. А второе, как вы оцениваете уровень конкретно московского здравоохранения? 7373948. Доктор медицинских наук, зав. Отделением кардиореанимации в больнице номер 29, Алексей Эрлих к нам присоединяется. Алексей Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. А как вы оцениваете уровень московского здравоохранения?
Вы спрашиваете только про московское?
Да.
Ну, здравоохранение, я не знаю, если вы имеете в виду медицину, а состояние здравоохранения, да, уровень качества врачей, то он, конечно, очень разный. И на самом деле, чтобы оценить его, нет такого полноценного и достоверного инструмента. В целом можно сказать, что, наверное, в среднем в Москве уровень выше, чем в других местах России, но это мое личное мнение, мне так кажется, возможно, я не прав. И если все-таки это не что-то среднее, это какие-то очень конкретные врачи, конкретная помощь.
А вот про конкретных врачей и конкретную помощь, с вашей точки зрения, если говорить о том, как мы хотели бы улучшить этих конкретных врачей и конкретную помощь, что надо было бы делать?
Ну, на мой взгляд, надо улучшить качество и уменьшить на административное давление на врачей. Улучшить качество образования, уменьшить административное давление.
А как улучшить качество образования и как можно снизить административное давление в нынешних условиях?
Ну, в нынешних условиях административное давление невозможно, оно только будет усиливаться, увеличиваться и магнитация. Это, в общем, мне, во всяком случае, очевидно. Качество образования очень сложная штука, и чтобы его улучшить, это проблема, которую нужно решать, начиная с мединститута, то есть закладывать цели на лет 15 вперед. Вот. Я бы, если бы был начальником, выбрал бы кампус какого-нибудь зарубежного образования, не знаю, американского, вот, например, что это касается и общего образования, и постдипломного.
Погодите, но тогда получается, значит, наши учат неправильно, а те правильно учат? В чем разница?
Ну, так как я немножко имею отношение к медицинскому образованию, уже ключе к высшему, вот, то я вижу, что те лекала, по которым учат врачей, во всяком случае, теми учебными процессами, с которыми я сталкивался, они, ну, мягко говоря, сильно устарели. Да и сами врачи, которые, вот молодые доктора, с которыми я общаюсь, они это видят и, к сожалению, это понимают. Они видят, что их учат, ну, по устаревшим книжкам, по устаревшим лекциям. Вот, сейчас все могут открыть интернет и прочитать что-то более современное. Если врач это готов делать и может делать, он станет современным хорошим врачом. Если не будет делать, он так и останется там лет на 30 отстающим.
Подождите, так, хорошо, это мы про основное образование, но формальная причина нашего разговора это изменения как раз в постдипломном образовании. Минздрав собирается тут все, что называется, навести порядок. С вашей точки зрения, а вот этот вариант, может быть, он поможет?
Ну, если Минздрав начнет наводить порядок, то это окончательно разрушит все существующие зачатки хорошего, что есть в российской медицине. Ну, так, на мой, к сожалению,
когда взгляд,
все, к чему прикасается Минздрав, все становится, ну, не золотом, а наоборот. Поэтому, на мой взгляд, самое лучшее постдипломное образование – это самообразование врачей, которое будет контролироваться количеством там, набранных баллов в интерактивных обучающих системах.
Ага. А про самообразование. Но мы вот уже довольно давно эту тему обсуждаем здесь в эфире, в этом часе. Уже неоднократно прозвучало, что для самообразования в нынешних условиях того, как организована работа врача, у них, в общем, не очень много времени.
Для самообразования в тех условиях, как организована работа врача, много времени и не требуется. самообразование – это очень небольшое количество дополнительного времени. Во-первых. А во-вторых, то, с чего я начал, это уменьшение административной нагрузки.
Административно имеется в виду, когда они много пишут?
В частности, когда они много пишут, когда они вынуждены заниматься не лечебной работой, а какой-то парамедицинской деятельностью, там, составлением отчетов, ну и так, приведением своих медицинских документов в какой-то упорядоченный Минздраву поддержанный вид и так далее.
То есть, по сути, пытаются помочь Минздраву составить отчетность?
Ну, например, да.
А с вашей точки зрения, а если попытаться убрать это из работы врачей, это кто-то другой должен будет делать, или от этого можно отказаться вообще?
Отчеты?
Да.
Составлять? Ну, я не знаю, я думаю, что это кто-то другой должен делать, или от этого можно отказаться.
Лишь бы врачи этим не занимались, у них другая работа.
Этим должны заниматься врачи, у них другая работа, вы совершенно правы. Врач должен лечить, а отчеты должен писать какой-то другой человек.
Понял, спасибо. Алексей Эрлих был с нами на прямой связи. Он доктор медицинских наук и зав. Отделением кардиореанимации в городской клинической больнице номер 29. Два голосования продолжается. Мы спрашиваем вас, надо ли что-то менять в системе обучения врачей, с вашей точки зрения. Ну вот Алексей Эрлих, например, говорил о том, что надо вообще менять там, в самом начале, в основном образовании, которое устроено по кальке 30-летней давности. Я когда это слушал, я все время думал о том, что когда я, например, учился в высшем учебном заведении в конце 80-х годов, первое, что нам говорили преподаватели, вы очень внимательно читаете учебники, они вообще-то старые. То есть получается, что этой истории, в этой истории ничего не поменялось за все это время. Удивительно. По новым лекалам не звоните мне и не просите просто посмотреть и просто послушать, просто пересмотреть КТ. Переводите $300, потом поговорим и посмотрим. Ну, это странные лекала на самом деле. Хотя вы же написали, что вы теперь не собираетесь этим заниматься. Может быть, тогда и к лучшему выходит. Если вы так видите лекала организации здравоохранения. Если медицина... Это Игорь Владимирович из Италии. Если медицина устроена так, что в столице она хорошая, а по территории страны, мягко сказать, не очень, то действительно что-то надо менять. Тут большой вопрос по поводу того, кто, по-моему, Алексей Эрлих тоже говорил о том, что это очень странная история, вот попытка организовать по всей стране, сказать, какой-то средний уровень. Потому что это сильно зависит и от конкретного места работы, и от конкретного врача, который на этом месте работает, на 698-й. Но в соцзащите, например, отчетами занимаются люди без медобразования. И что, это плохо или хорошо? Я так понял Алексея Эрлиха, что это как раз так и должно быть. Что какие-то другие люди есть, специальные люди по отчетности. А не врач, который в это время должен бы либо человека лечить, либо повышать квалификацию. 7-3, 7-3, нет, код 717-й, это в Штатах, там просто послушать нельзя, переводите и так далее. Не так это работает в Штатах. Ну тоже, давайте не будем преувеличивать. Сделаем везде одинаково, чтобы и в Москве было не... Вот есть большая, большая проблема. Когда мы пытаемся привести что-то к общему знаменателю, высока вероятность того, что там, где было хорошо, станет так, как везде. 7-3, 7-3, 94-8. С человеческими врачами у нас еще нормально. А, Артем про ветеринаров. Ладно, нет, мы не про ветеринаров сегодня. Да, прошу.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, прежде чем освобождать от этого врача, я так понимаю, что это надо согласовывать со страховыми компаниями.
Ну, понятно.
Это первое. Второе. Что касается, не берут в медицинские вузы по блату, есть ЕГЭ. Вы вспомните, лет несколько назад был скандал у нас в Москве, я не помню, то ли с первым медом, то ли с пироговкой, когда на бюджетное отделение составили очень странные списки. И выяснилось, что это списки фиктивные. И разбирались с этим, и головы там полетели, и целый скандал был и в прессе тоже. Но это тоже бог с ним. Вот я не дозвонилась до своих правнуков, те, которые практикующие врачи. Ничего не могу сказать про Москву. Могу сказать про Австралию. Там ребята подтверждают свою квалификацию раз в год. Каждый год они подтверждают свою квалификацию, врачи. И если тебя не направляет клиника, в которой ты работаешь, а здесь, как правило, частная клиника, даже если ты совладелец, то ты тот курс, который тебе нужен, ты его ищешь и оплачиваешь сам. И И порой, чтобы свое реноме поддержать, чтобы повысить свою квалификацию, из Австралии приходится лететь или в Европу, или в Соединенные Штаты,
нет,
иногда и в Японию.
Анна, понимаете, ведь из контекста нашего разговора вытекает, что и вроде все тут нормально, вот эта австралийская история. И нам бы тоже так, только у наших-то полторы ставки, им некогда.
Значит, вот, если у наших полторы ставки им некогда, значит, надо увеличивать зарплату и уменьшать нагрузку. А если вас пошлют на 2 месяца, ну, я имею в виду врача, не вас, конечно, не меня, а на 2 месяца куда-нибудь, ну, неважно, в Воронеж, и вам будет читать лекции тот преподаватель, который преподает студентам, какой, простите, от этого толк?
Тоже вопрос.
Хорошо. Или я приду читать лекцию. Какой от этого толк?
Да мы с вами вдвоем придем читать лекцию. Я понял, да. Должны быть специалисты, причем скорее практикующие, как предполагается. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Ну, здрасте, Сергей, Москва.
Да,
ну, Сергей. Вот я врач. И как раз хочу не согласиться с моим коллегой, да?
С которым
вот
из...
А вот доктором наук в реанимации, да?
А, который Эрлих, хорошо.
Вот давайте кратко тезисно. Как в Америке у нас не будет никогда, потому что это очень дорогое здравоохранение. И после того, как врач становится врачом, его зарплата 27 тысяч долларов, средняя, это официальная статистика.
Годовая.
Нам не надо... Да, не, какая годовая, месячная годовая.
У любого врача 27, не преувеличивайте.
Поверьте мне, посмотрите, ну, дайте тезисно, это можно проверить, эти данные есть в интернете. Второе. Вот как раз такие доктора, как Эрлих, будучи докторами наук, они должны учить, не говорить, что преподаватели плохие. Мое мнение, практически в звене должности всякие кандидаты доктора, они не нужны. Это просто пафос, особенно вот современное московское руководство на это все ставит. Например, главврач не может быть без научного звания. Хотя, поверьте мне, оно ему вообще не нужно. А вот как раз научные звания нужны. Действительно, что совмещать практику и практическую, ну, в смысле, обучение студентов. Вот да. Эрлих и все остальные кандидаты и доктора на базе больниц и должны учить
хорошо.
Студентов. И поменьше шушеры, побольше практики. Ну, естественно, финансирование нормально.
Хорошо.
И тогда будет все хорошо.
Хорошо, я зашел в интернет, средняя зарплата врача 200 тысяч в год максимум. То есть 16 тысяч в месяц. Это максимум. А так-то от 50 до 200. Давайте не будем спорить. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Дмитрий, Москва. Ну, во-первых, я не соглашусь с них... тем, что доктора наук не нужны и кандидаты, это уровень образования человека. Для того, чтобы защитить соответствующую диссертацию, человек должен провести очень большую работу. И он самосовершенствуется. Ну, а главное, проблема в том, что неплохо было бы сначала убрать оптимизаторов здравоохранения, которые дооптимизировали здравоохранение до такого состояния, что...
До какого?
Ну... Но на врачей очень большая нагрузка, нереальная.
При этом мы говорим, что состояние здравоохранения, в общем, как бы хорошее. Хотя на самом деле результаты голосования мы узнаем. Но голосовать-то мы начали. Почему? Потому что начали говорить, прекрасное в Москве здравоохранение. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте.
Виктор Михайлович меня зовут. Вы знаете, вот тут эксперты правильно говорят. Что врачи бывают очень разные, как и любые специалисты. И нужно создать условия, по которым сами клиенты или пациенты будут оценивать врача. В любой поликлинике ОМС люди знают, кто хороший и кто плохой. Вот нужно создать такие условия, чтобы этим хорошим было удобно работать.
Виктор Михайлович...
А врач хороший, он самообразуется все время. У меня есть приятель, который учится, читает журналы и так далее. Безо всякого повышения квалификации.
Видите, Виктор Михайлович, тут какая штука? Вы москвич?
Да.
Ну, значит, вы как только сходите к врачу, вы получаете из поликлиники от главного врача письмо, мол, оцените, как вы сходили.
Ну, я пока не получал.
Значит, вы не оставляли электронную почту. У нас это работает. 7373948, телефон прямого эфира. В поликлиниках на пациента 12 минут. Я называю терапевтов геймерами, они как за компом сидят. Это тоже правда, Сергей из Люблина пишет. Там больше времени уходит на то, чтобы, что называется, заполнить вот этот документ. прием пациента, а всего 12. Приложение Яндекс.Врач может завести системой баллов, пишет Панк 13. Не знаю, у нас два голосования, мы просим вас оценить систему московского здравоохранения. В 17.32 вы найдете в нашем телеграм-канале, мы выложили, уже много человек, многие проголосовали, вы тоже еще можете, 2 минуты у вас есть. А первое в 17.00 мы выложили по поводу того, надо ли реформировать систему обучения врачей. Так, Фри, сегодня ходил к лору, снимок гайморовых пазух делал, все сделал за 30 минут, в коридорах никого, все работает по времени, это 23-я поликлиника в Жулебине. Я тоже неоднократно за последнее время был в московской поликлинике, все по времени, снимки делают, все делается достаточно быстро, записаться к врачу можно хоть сегодня на завтра, ну или почти хоть сегодня на завтра. Ну ладно, 7373948, телефон прямого эфира. Тут вопрос, кроме Москвы, это где-то еще так работает, но Глеб с Урала пишет, что также в Екатеринбурге. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте. В первую очередь медицинское образование, в частности врачей, должно быть бесплатным, должен быть бюджет. А не так, что учатся на стационаре и платят за это, получают образование, это раз.
А кто платит за, слушайте, платит за образование?
Что?
Кто платит за образование в мединституте?
Студенты. Платное обучение, я имею в виду.
Так есть бесплатное обучение. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Елена Васильевна, город Москва.
Да.
Вы знаете, меня очень мало волнует Австралия и другие страны. Я как пациент, у которого 4 года не заживает нога, я вам могу сказать так. В первую очередь у нас уничтожили и закрыли очень многие больницы. Кто это сделал, я не знаю. Кому дать по голове, понять не имею.
А надо да, обязательно было оставить. Ну вот давайте, то есть есть проблема, вы не можете ее решить. Это не потому, что закрыли больницы. Ну, правда. С пазухами полегчало. Главное, чтобы полегчало, пишет просто Алла. Григорий говорит, значит, так, в Екатеринбурге так и работает, пишет Глеб с Урала. Я когда пошел, был просто поражен и получил удовольствие от посещения докторов. Но это у вас в Екатеринбурге. А вот Панк-13 живет в Коломне. Нет, говорит, у нас медсестры, которая за новорожденным должна следить. Педиатр на дом не ходит, потому что ей 80, ей тяжело. Это она так говорит. Вот такие дела. И с этим тоже надо что-то делать. Не знаю. Может быть, потому что закрыли больницы. У кого-то не заживает по 4 года нога. А может быть, потому что там врачи не те. Может быть, больниц было бы на каждом углу, и тогда бы проблем не было. Мы не знаем. Но у нас было голосование. Сначала мы попросили вас сказать, вот в России собираются менять правила постдипломного образования для медиков. А вы что думаете? Всю, может быть, систему надо реформировать? Да всю, ответили 69% нашей аудитории. Это результаты голосования. А проблема вообще не в образовании. Так ответили 18%. 9% сказали, только систему дополнительного обучения надо действительно реформировать, а 4% полагают, что реформировать надо систему основного обучения. А потом мы спросили, а как вы, собственно, оцениваете ситуацию в московском здравоохранении? И вот что получилось. Вы так проголосовали. 33% сказали удовлетворительно, 22% сказали хорошо, 7% сказали отлично, 24% сказали плохо, а 14% сказали, что оценить уровень московского здравоохранения не могут. Всего доброго.